Добрый вечер, братья и сестры. Большая привилегия для меня сегодня быть здесь с вами вечером. Мы по вечерам говорим о нашем церковном завете. Мы уже проповедовали, три проповеди было у нас на тему о церковном завете. Сегодня четвертая проповедь в серии проповедей. Мы говорили о реальности того, что мы новая община в Завете Божьем. Мы говорили о централитете нашего единства как тела Иисуса Христа. И, конечно же, сам Христос является центром нашего единства. Он держит нас вместе. Сегодня вечером я хотел бы поразмышлять с вами о следующем, о теме нашего завета и о том, как теперь это связано с ученичеством, нашим ученичеством друг друга в церкви. Я хочу прочитать отрывок из нашего завета церковного и также отрывок, который будем мы изучать, это 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Наш церковный завет находится в церковном бюллетене, 17 страница. Мы будем читать со второго параграфа. Мы вступили в завет друг с другом. Мы будем действовать и молиться о единстве Духа в союзе мира. Мы вместе будем жить в братской любви, как и полагается членам христианской церкви, с любовью и вниманием, заботясь и при необходимости верно наставляя, увещевая друг друга. И дальше 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 12 по 15 стихи. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 12 по 15 стихи. Вот что написано в Слове Божьем. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой». Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем. Аминь. Так написано в Слове Божьем, будем искать лица Его, молясь. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе в этот вечер, мы благодарны за то, что мы получили от Тебя в Священном Писании. Благодарим Тебя, что Ты открыл себя нам в Слове Твоем. Благодарим Тебя, Господи, что Ты собрал нас вместе как общину Завета, дабы мы соединились в одно в Господе Иисусе Христе в нашей вере и любви, чтобы мы дальше искали возможности жить в соответствии с обязанностями нашем завете, как Ты призвал нас к этому. Молим Тебя сейчас, когда мы будем размышлять вместе о Слове Твоем и об ответственности, которую Ты дал нам, чтобы Ты смягчил наши сердца для принятия Слова Твоего, чтобы Дух Твой трудился в наших сердцах, и мы были верными и усердными, готовыми применять Слово Твое во всех аспектах нашей жизни. Молим об этом во имя Христа. Аминь. В 1970 году Джеймс Адамс написал то, что впоследствии было названо «Магнум опус», «Сведущий в консультировании». Эта книга привела к смятению среди людей верующих, и особенно тех, кто занимается консультированием. Многие начали осуждать и даже были очень с гневом относились к тому, что было написано. В этой книге Джеймс Адамс говорит о том, что христианин, тот, кто научен Слову Божьему, более компетентен в консультировании других, чем любой психолог или психиатр. Он аргументировал, что грех нужно обличать, а не оправдывать. Его нельзя сокращать до каких-то второстепенных причин. И в сути своей, что делал Адамс, он призывал церковь к простоте и достаточности Священного Писания. И таким образом родилось то, что мы сегодня называем библейское консультирование или движение библейского консультирования. Как же все это связано с нашим заветом и текстом, находящимся перед нами 1 Фессалоникийцам 5 глава? В центре аргумента Джей Адамса он сосредотачивал внимание на служение вразумления в церкви. И это слово «вразумление» дважды упоминается как в нашем завете, так же и в тексте перед нами находящимся. Мы видим это в параграфе 3, что мы должны наставлять и увещевать друг друга. И если вы посмотрите в 5 параграф нашего завета, написано, что мы будем воспитывать всех находящихся в нашем попечении в учении и наставлении Господнем. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих, написано, что мы должны также вразумлять тех. В 14 стихе 5 главы написано, мы, братья, должны вразумлять бесчинных. Поэтому, что хотел бы я сделать сегодня? Я хотел бы более тематически посмотреть на этот текст и обратить внимание на служение наставления или вразумления и привлечь наше внимание на то, что оно так важно в служении ученичества. Мою проповедь я назвал «Наставление с любовью». Слово «любовь» — это как прилагательное, то есть любящее наставление. Мы должны делать это с любовью. Или же как причастие, мы можем сказать, больше как отношение к наставлению, как нам его принимать. Опять-таки, принимать нужно с любовью. Хотел разделить свою проповедь на две части. Первое — это наставлять, и второе — принимать наставление. Наставлять и принимать наставление. Само по себе слово «наставление» в Новом Завете, «нютатео», это сложно составленное слово, состоящее из двух слов. Первое «нюс» — это «разум» и «титани», то есть «вложить» или «поставить». То есть вложить или поставить, или вместить в сознание. И самая простая мысль за этим в том, чтобы дать совет, наставить. До того, как зародилось или стало популярным библейское консультирование, с самого начала оно называлось «нютерик консультирование». То есть когда мы что-то вкладываем в сознание, и это что-то есть само Слово Божье. Но более конкретно это слово несет в себе идею исправления. Мы советуем или мы консультируем кого-то, чтобы исправить заблуждение в мышлении или же ложное представление в нашей христианской жизни. И в этом также есть какая-то идея упрека или выговора. Поэтому в более широком смысле, о чем я говорю, я говорю о библейском наставлении, библейском вразумлении. Это форма христианского ученичества, когда библейская истина с любовью применяется, дабы воля брата или сестры были отвращены от каких-то неблагочестивых путей жизни и были повернуты к благочестивому мышлению и жизни. Я хотел бы посмотреть на 6 этих частей, связанных с тем, как мы наставляем в церкви. Первое, я хочу сказать, что наставление — это неотъемлемая часть ученичества в церкви. Когда апостол Павел пишет послание к Колоссянам, ключевой стих 28 в 1 главе, он пишет следующее, вот о чем он пишет, «которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека» или «неотео», всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Итак, христианское ученичество, провозглашение Христа, провозглашение Евангелия, в чем мы и участвуем, что ведет нас к совершенству во Христе. Павел говорит, что это неотъемлемо связано со служением вразумления или исправления. Братья и сестры, живя в такой культуре и в таком времени, когда мы слышим постоянно о толерантности, о разнообразии, эти все вещи так почитаются, мы, как церковь, должны быть готовы, мы должны желать держаться служения вразумления, как делает это апостол Павел. Конечно же, учить или обличать никогда не было легким занятием в любое время человеческой истории, но особенно сегодня, потому что подобные идеологии в мире, они существующие в мире, они проскользают и в церкви. Нам нужно очень ясно понимать, насколько важно есть наставление для нас, как общины детей Божьего Завета, как важно наставлять и получать наставление. Поэтому это неотъемлемая часть христианского ученичества. Второе – это библейский подход. Библейское наставление соответствует Писанию. Второе – Писание 3.16. «Ибо все слово богодухновенно и полезно для научения, для наставления, для исправления». Когда мы думаем о том, чтобы наставлять друг друга. О чем мы говорим? Мы говорим о применении библейской истины в жизни друг друга, направляя волю каждого к любви, к Слову Божьему и ненависти к тому, что тому, что принадлежит дьяволу. То есть применение истины к воле человека, чтобы полюбить волю Божью и возненавидеть грех. Псалом 118:24. «Откровения твои, утешение мое, советники мои». Поэтому, если мы будем добрыми советниками, если мы хотим знать, как нам наставлять, тогда написано, «Откровение твое должно быть нашим утешением». Слово Божье должно богато, глубоко поселяться в наше сердце, чтобы мы были готовы наставить тех, кому мы помогаем и кого хотим вразумить. Нам нужно понимать, насколько грязен и ужасен грех, потому что мы размышляем, когда мы размышляем о Слове Божьем. Итак, наставление — это библейский подход. Третье. Наставление ведет к искуплению. Мы не осуждаем кого-то, но любим, и это должно вести к искуплению. То есть это воспитание буквально кого-то, как воспитываем мы детей. Когда мы желаем видеть зрелость и рост в том человеке, кого мы наставляем. Ефесянам 6.4, классический текст для родителей, где Павел говорит: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Дети нуждаются не только в положительном наставлении, в воспитании, но также и наставление, воспитание. И то же самое относится к церкви. Нам необходима дисциплина в научении, но также и в исправлении, когда это нужно. И это потому, что мы любим церковь, мы любим друг друга, мы желаем, чтобы тело Христово росло. И это побуждает нас применять библейское наставление друг к другу. 2 Фессалоникийцам 3.15 апостол Павел также говорит: «Но не считайте его, если кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечании, но не считайте его за врага», 15 стих, «а вразумляйте его как брата». Тео, опять то же самое слово. Поэтому, когда кто-то грешит, и мы видим определенные греховные стили жизни, мы понимаем, что этот человек в потенциале своем уклоняется. Нам не нужно смотреть на него как на врага, но как на брата. И опять-таки, что это значит? Мы часть одной и той же семьи. И когда кто-то уклоняется, это не только влияет на него, но на все тело Христово. И когда есть вот этот сгусток в теле Христа, который может стать раковой клеткой, так как мы часть одного и того же тела, мы должны обращать на это внимание, как те, кто ищут восстановления и роста всего тела. Поэтому мы не должны так быстро списывать их со счетов, смотря на них как на врагов, но смотреть на них как на братьев. 1 Коринфянам 4:14. «Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Опять-таки, «Нютатео, вы мои возлюбленные братья». Христианское наставление всегда связано с любовью и с желанием восстановить, искупить. Четвертое. Наставлять – это обширная реальность. И что я имею в виду? То есть она сохраняется не только в виду каких-то очень страшных грехов. В нашем христианском наставлении мы обращаем внимание на любое мышление или поведение, которое не соответствует Господнему учению. Например, Фессалоникийская церковь, вы можете удивиться, из всех церквей апостол Павел употребляет это слово «вразумлять» 3 раза, больше, чем какой-то другой церкви. Можно подумать, что у них был какой-то большой грех в этой церкви, но реальность в том, что Фессалоникийская церковь была верной церковью. Апостол Павел, он поощряет их за их верность. Немного раньше, они страдали очень сильно за Иисуса Христа, от иудеев страдали. И поэтому Павел наставляет их. Он говорит, вразумляйте друг друга не потому, что среди них какой-то есть серьезный грех, но потому что он видит, как служение, наставление должно быть постоянной частью роста в церкви и ученичества в церкви, зрелости в церкви. И нам не следует забывать этого нюанса. Библейское наставление не должно быть связано только с самыми страшными грехами, но с любой последовательностью в жизни, с любой наклонностью, которая противоречит Слову Божьему. И когда вы видите это, например, 1 Фессалоникийцам 5:14, что к чему Павел призывает здесь, кого он призывает вразумлять? Написано: «Вразумляйте бесчинных». Бесчинные люди очень редко, когда мы слышим, чтобы кого-то исключали из церкви за то, что он ленив, или за то, что он бесчинствует. Однако лень – это грех. Лень – это грех. И апостол Павел говорит Тимофею, что ленивый, кто не заботится о своей семье, хуже неверного. Мы были сотворены для добрых дел, мы были спасены для добрых дел. И поэтому лень является серьезной проблемой. Если мы заботимся о теле Христовом, мы должны обращать внимание и на такие вещи, как лень, потому что мы можем быть чисто откровенными, что лень сама по себе никогда не живет. Лень всегда ведет к другим грехам, проявляющимся в жизни людей ленивых или бесчинных. Если мы заботимся друг о друге достаточно серьезно, нам нужно наставлять друг друга с искуплением, по Писанию, с любовью, и однако же мы должны это делать. Пятое. Наставление всегда связано с волей, особенно с волей. Это не просто учение, наставление или вразумление, это не просто, когда мы вкладываем в кого-то какую-то информацию. Нет, мы стараемся обуздать или направить волю другого человека. Мы уклоняемся часто, и мы думаем, если я только скажу правильную вещь или расскажу истину, достаточно этого, пусть теперь они сами решают. Нет, наставление – это когда мы принимаем библейскую истину и применяем ее в конкретной ситуации, в той, в которой мы находим себя в жизни. Итак, наставление всегда нацелено на волю, применение библейской истины в какой-то ситуации с людьми, у которых у нас есть отношения. Например, вопрос жадности. Очень трудный вопрос, но мы можем ясно сказать, что брат, который, например, охвачен богатством этого мира, с одной стороны, что мы можем сделать? Мы можем подойти и сказать: «Джон, ты знаешь, что Писание говорит нам, что ты не должен стяжать или жаждать чего-то, чего у тебя нет». Он скажет: «Да, ну хорошо, я просто хотел убедиться, что ты знаешь». Но что вы сделали? Вы просто проинформировали его о том, что говорит Писание. Но если подойдете к Джону и скажете: «Знаешь, Джон, мы уже знаем друг друга какое-то время. Ты недавно много говорил мне о разных перспективах на работе, которые у тебя есть, различные отпуска, которые ты мог, значит, себе позволить, или вот этот дом мечты твоей, или вот этот дом на берегу океана. Я также вижу, что ты все менее и менее вовлечен в жизнь церкви. Я просто переживаю о тебе, что ты начинаешь любить этот мир больше, чем ты любишь Господа». Вот здесь вы уже начали наставлять, вразумлять. Теперь вы обращаетесь к воле, и теперь он должен отвечать и думать о том, как Слово Божье применимо к его личной жизни. Итак, нацелено на волю. И последнее, шестое, мы уже упоминали об этом. Библейское наставление предназначено каждому христианину. Колоссянам 3:16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью научайте и нюйтатео, вразумляйте друг друга». Еще один текст Писания. «А каждый из нас призван в том, чтобы участвовать в этом служении наставления». Посмотрите, к примеру, Римлянам 15 глава. Римлянам 15 глава. Посмотрите стих 14. 15, Римлянам 15, 14. Апостол Павел пишет церкви в Риме. Кстати, это слово «нитатео» очень уникальное, оно принадлежит апостолу Павлу. Он пишет здесь: «И сам я уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете нютатео наставлять друг друга». Апостол Павел говорит, что «я удовлетворен вами, римляне». Он даже говорит, что он уверен о том, что они полны благости, исполнены всякого познания. И вы можете себе представить или подумать, если что они могут любить друг друга или заботиться друг о друге, или же ободрять друг друга. Но апостол Павел выбирает другое слово – «нютатео». Он ставит акцент на наставление, как то, что должно быть частью нашей жизни в общине, вместе. Опять-таки, он не упрекает их здесь, но он подчеркивает, что это должно быть обычным аспектом христианской жизни – наставлять друг друга. И поэтому мы не можем сказать, что это не моя ответственность, это вообще-то пастыря должны этим заниматься. Я могу ободрить, я могу поддержать кого-то, но обращать внимание на грех, но это не я, это должно делать пастыря. Ну, конечно же, мы можем говорить, что когда кто-то оскорбляет нас лично, тогда мы готовы разбираться сами и не ждать пастырей. Однако, братья и сестры, если мы заботимся друг о друге, если нас побуждает любовь друг к другу в церкви, тогда мы будем искать возможность практиковать это служение наставления, обращая внимание на грех и делая это с любовью, обращая внимание как на обычную реальность, с которой мы сталкиваемся, как дети, искупленные Господом. Польза наставления, ее очень много. Разной пользы. Прежде всего, это послушание Слову Иисуса Христа. Когда служение наставления, оно практикуется, тогда это является выражением любви. Оно защищает нас от греха, оно способствует росту и зрелости в тело Христа, помогает нам свидетельствовать в мире, также облегчает бремена наших пастырей. Оно также ободряет нас к более глубоким и более значимым отношениям в теле Христовом. Потому что, когда мы участвуем в служении наставления или вразумления, мы действительно обращаем внимание на трудные вопросы жизни. Мы буквально вовлекаем в себя жизнь друг друга. Поэтому, братья и сестры, оцениваете ли вы наставление высоко? Смотрите ли вы на него как на то, что крайне важно и необходимо в христианском общении? Не просто кому-то где-то, а лично вам, в частности. Или же вы более боязливы того, что огорчите чьи-то чувства, а может быть, потеряете друга, или вас не поймут, и так далее, и так далее. Мы можем находить много оправданий, почему мы не наставляем друг друга. Я понимаю, что некоторые просто не знают, как делать это, и я не уверен, смотрят ли они на это с правильной стороны. Вот несколько, может быть, примеров того, как можно это делать. Прежде всего, проверьте Слово Божье. Когда вы что-то видите, откройте Слово Божье и посмотрите, есть ли какие-то принципы Писания, нарушаемые этим человеком. Если так, у вас есть уже право наставлять. Второе, делайте это в смирении. Делайте в смирении. Галатам 6:1. Текст Слова Божьего, который призывает нас восстанавливать грешащего брата в духе смирения. Опять-таки, цель искупления. Пусть в вашем сердце и в вашем разуме будет эта цель искупления. Будьте человеком понимающим. И также должны вы быть внимательны к своему сердцу и разуму. Может быть, вам, или прежде всего, проверяя себя и смиряясь это, будьте мотивированы любовью по отношению к другому человеку. Спержин говорит, очень трудно наставлять с мудростью. Мне был известен брак, который пытался наставлять других, и я сказал бы, что было бы лучше, если бы он не делал этого, потому что то, что он делал, вызывало раздражение. Но есть добрый путь наставления. И дальше он говорит, что, к сожалению, мы не находим, чтобы часто его применяли. Быть готовым наставлять. Нужно наставлять по правильным причинам. Мы идем к какому-то человеку, и мы, если иногда просто хотим подловить человека или наказать его, и мы просто как бы прибиваем его, нет, это неправильный подход, абсолютно неправильный. Мы должны искать благо другому человеку и пользы всей церкви, поэтому пусть любовь мотивирует вас и добрая воля. Делайте это искренне, будьте честными, будьте готовы принять любое наставление. И дальше оставляйте все в руки Господни, веря в то, что если вы сделали то, что должны были сделать, настолько, насколько вы это понимали и могли, остальное в руках Господних. Итак, библейское вразумление – это форма ученичества, когда библейская истина применяется с любовью, достигая воли братья или сестры, отворачивая их от греха или греховных каких-то побуждений и поворачивая к христианскому росту и благочестию. И это мы говорили сейчас о том, как наставлять. Теперь поговорим о том, как нам принимать наставление. Одно, когда мы кому-то говорим, что что-то не так в их жизни, а теперь поговорим о том, как по Писанию благочестиво принимать наставление. Апостол Павел, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих, говорит: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Одна из ответственностей или обязанностей пастора – вразумлять паству свою. И то, как мы, церковь, уважаем наших пастырей, заключается в следующем: готовы ли мы принимать наставление и не смотреть на вразумление как на какое-то зло в нашей жизни, но смотреть на то, что побуждаемо любовью, что предназначено для нашего же блага. Чтобы увидеть это, хочу, чтобы мы открыли Деяния 20 главу. Деяния 20 глава, 28 стих. Апостол Павел, он прощается с пастырями в Ефесе. В 28 стихе он пишет следующее: «Итак, внимайте себе и всему стаду, которым Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за Собой. Поэтому бодствуйте, помня, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Опять слово «нютатео». И дальше 37 стих. И посмотрите, как он отправляется, и вот как они прощались. «Тогда немалый плач был у всех». Не потому, что он наставлял их. «И, падая на выю, Павла целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Как отвечали эти святые в Ефесе, когда апостол Павел наставлял их 3 года? Мы видим здесь, что их сердца были буквально связаны вместе. Они любили его за это и уважали его за это. Поэтому так должно быть и с нами, братья и сестры. Когда мы смотрим на наставление как на то, что исходит от самого Бога, исправление с любовью, когда Бог употребляет другого члена церкви, чтобы остановить нас от широкого пути и повернуть на узкий путь. Хочу спросить у вас, когда вы последний раз благодарили кого-то за то, что вас кто-то наставлял, или благодарили за то, что вы могли кого-то наставлять? Когда последний раз вы благодарили кого-то за то, что вас наставляли, или вы кого-то наставляли? Часть христианского роста, христианской зрелости включает в себя важный аспект взращивать в себе сердце, готовое принимать наставление. Если вы откроете книга притч очень много говорит нам о том, как выглядит мудрость. Один из важных аспектов мудрости – это быть способным и готовым принимать наставления. Хочу пройтись по некоторым главам из книги притч, начиная с 9 главы 8 стиха, притчи 9:8. Слово Божье говорит нам: «Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Может быть, это мы, братья и сестры, Любимыми те, кто обличает нас, кто исправляет нас. Написано: «Обличи мудрого человека, и он полюбит тебя». 12 притча, 1 стих. «Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда». Очень, очень прямое слово, да? Как бы такое, может быть, даже грубое. «Глупый человек, невежда, не принимающий наставление, обличение, тот невежда». Притчи 13:10. «От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость». Опять-таки, мы видим здесь гордость человека, который не принимает истину. Он высокомерный, меня не касается никакое обличение. Он говорит, что от этого происходит раздор, это ведет к войне. Но мудрость у тех, кто принимает совет. Это самая простая форма, когда вы принимаете совет, когда вы принимаете наставление, вы принимаете с надеждой, говорим, принимаете библейское наставление. Притчи 15:31. 15:31. «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий же наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум». Притчи 17:10, последнее. Есть очень много притч, которые говорят о по-разному, о той и той же истине. «На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов». Мудры ли вы, человек, мужчина, женщина? Контраст, нарисованный в этих притчах. Может быть, вы этот неумный, глупый человек, высокомерный, нелюбящий, глупый? Или же мудрый мужчина или женщина? Тот, кто любит знание, кто любит жизнь, кто любит понимание. Если так, тогда принимайте наставление, принимайте исправление в своей жизни. И, братья и сестры, даже когда мы видим, что, может быть, не совсем так нас кто-то наставляет, или, может быть, даже неправильно это делает, если наши сердца настроены на правильную цель, тогда мы будем принимать ее в правильных, с правильным сердцем. Например, вы говорите с какой-то женщиной, она не ваша жена, и кто-то посчитал, что вы с ней заигрывали. Вы понимаете, что тут ничего такого не было. Этот брат подходит к вам, он пытается вас наставить, обличить. И как вы реагируете на то, что вы слышите? Вы можете сказать: «Ты что, шутишь? Я вообще даже не думал об этом. У нас был хороший разговор. Я не могу себе представить, что ты мне такое говоришь». И вы просто его буквально убрали со своего, со своей дороги. Или вы могли бы сказать ему: «О, брат, возможно, между нами какое-то недопонимание. Я хочу признать, что я, конечно же, могу впасть в состояние похоти и согрешить, но с чистой совестью могу сказать, что у меня не было никаких каких-то подтекстов в этом разговоре. Однако благодарю тебя за то, что ты достаточно заботишься обо мне, чтобы сказать об этом. Ты достаточно любишь меня, говоря мне об этом». То есть вы пытаетесь извлечь все, что можно из наставления, даже когда оно не по теме. Как минимум в этой ситуации вы можете, может быть, поменять свое мнение о том, как с кем-то говорить. Не то, что вы пытаетесь, может быть, задобрить любого брата или сестру, или показать ложное смирение. Нет, но вы тем самым пытаетесь найти любую жемчужину, любой совет, который может помочь вам даже в подобной ситуации. И теперь как нам нужно это делать? Опять-таки, как я говорил уже, когда мы делимся с кем-то наставлением, мы должны принимать его также со смирением. Пюританин Чарнок говорит, что гордая вера является таким же противоречием, как и смиренный дьявол. Прежде всего, смиряйтесь. Вы иногда можете подумать, о, этот человек пытается меня обличить. В тот момент вы просите, Господи, помоги мне принять то, что я слышу, помоги наилучшим образом его, может быть, усвоить. Это еще один аспект. То есть нужно... Всегда предполагайте наилучшее в мотивации другого человека. А понимайте, что и вам тоже есть куда расти. Это не означает, что вы абсолютно безупречен. Любите этого человека, любите его, даже когда он не прав или когда не предоставляет вам всех фактов точно. Однако, братья и сестры, я хочу сказать, что мы должны быть готовы принимать наставление. Мы должны буквально приглашать людей к тому, чтобы они нас наставляли. В притче 27.6 написано «искренне укоризны от любящего». И дальше написано «и лживы поцелуи ненавидящего». Тот человек, который говорит вам то, что вы хотите слышать, он говорит вам то, что вам приятно слышать, это не настоящий друг, потому что друг знает, когда ободрить и когда наставить. Поэтому что нам нужно делать? Нам нужно приглашать людей, чтобы они буквально посещали нашу жизнь. Притчи 9 стих, 27.9. «Масти курения радуют сердце, так сладок друг сердечным советом своим». Поэтому, братья и сестры, если мы любим Господа, если мы желаем расти в своей святости пред Ним, мы должны быть готовы принимать наставления, даже открываться для наставления. Если братья и сестры близкие в вашей жизни, о котором вы можете сказать, дорогой брат или сестра, если вы видите, что я живу в противоречии со Словом Божьим, что не соответствует христианину, прошу тебя, покажи мне, и я обещаю, что самое со своей стороны, со смирением буду принимать, я не буду огрызаться. Нам нужно это, братья и сестры. Нам необходима вот эта готовность в нашей жизни. И Слово Божье обещает нам, что через служение, наставление, когда мы принимаем ее, когда мы наставляем сами кого-то, мы вырастем вместе, как тело Христово. Хочу закончить цитатой из книги Спержина, когда он обращался к своим членам церкви, 5000 членов. Он говорил следующее: «Что мы будем делать, братья и сестры, если все вы не будете помогать друг другу? И как мы сможем вместе этого достигать в дополнение к проповеди? А среди вас должны постоянно быть наставления с радостью, с торжеством в сердце, когда вы с любовью и так щедро принимаете наставление. Поэтому Бог через Слово Свое, Он повелевает вам и учить, и наставлять друг друга. Пусть таким будет наше желание, когда мы вступили в завет друг с другом, мы будем повторять этот завет в следующий день Господень. Мы будем также верны, чтобы и принимать, и также наставлять. Помолимся. Аминь. Наш Отец Небесный, Ты добрый Бог, и мы исповедуем сегодня, что все Твои пути, все Твои заповеди добры и чисты, они для нашей пользы. Мы также исповедуем, Господи, что из-за остатков греха мы склонны забывать о них. Мы, Господь, часто смотрим на Твои повеления, как на что-то такое жесткое и нелюбящее. Однако прошу Тебя, помоги нам открывать свои сердца, чтобы принимать полноту Слова Твоего, дабы мы были людьми готовыми, желающими наставлять друг друга и принимать наставление, как для этого будет, когда для этого будет возможность. Господь, помоги нам быть утвержденными в Слове Твоем, чтобы, зная Слово Твое, мы были более готовы исполнять это повеление, которое Ты оставил каждому из нас. Помоги нам, Господи, помоги нам смиряться, помоги нам искать благо друг друга, чтобы мы любили друг друга достаточно сильно, обращаясь к этим людям, Господь, находящимся в церкви. Молим это ради славы Твоей и нашего блага. Аминь.